Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по второму посланию к Коринфянам. Глава 3, стихи с 1 по 5. Проверенный служитель.
Наступило время изучения Слова Божьего. Пожалуйста, откройте второе послание к Коринфянам, 3 главу, и прочитаем стих 1, 5. 2 Коринфянам 3, 1, 5. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, что мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Изучая второе послание к Коринфянам, мы видим атаку незнакомцев с письмами лжеапостолов, атаку на Павла. Мы видим, как Павел защищается. И мы много говорим о необходимости доверия служителям, принятия пасторства. Но, друзья, здесь нужно быть осторожными. Из этого не следует, что мы должны быть чрезмерно доверчивыми или доверчивыми в неразумной степени. Писание не призывает нас быть чрезмерно доверчивыми, особенно по отношению к новым служителям. Когда такие служители появляются в церкви, нам необходимо быть очень внимательными. Лука, как вы помните из книги «Деяния апостолов», 17 глава, хвалит жителей Верии за то, что они проверяли Писанием сказанное недавно пришедшим в их город учителем, апостолом Павлом. Он их хвалит. Деяния 17:11. «Здешние были благомысления фессалоникийских. Они приняли слово со всяким усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». То есть, когда они встретились с учителем, и Павел был для них новым учителем, они не сказали, ну все, мы просто доверяем, все, что он говорит от Бога, мы принимаем вот так легко на веру. Нет, они все проверяли Писанием, точно ли это так. Слово Божие предупреждает нас: возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. 1 Иоанна 4:1. В Колоссянам 2:8 мы тоже встречаем предупреждение. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Мы должны проверять учение служителей, и также мы должны проверять их соответствие требованиям Писания. 1 Тимофею 3:1-7, Тит 1:6-9. Но проверять, конечно, не без благодати, проявляя определенное снисхождение к слабостям и несовершенствам людей. Итак, когда мы сталкиваемся с новым учителем, мы проверяем его слово, его наставление. Когда мы сталкиваемся, когда в церкви появляется новый служитель, мы проверяем, верно ли учит он Писание, мы проверяем, соответствует ли его жизнь требованиям, которые Писание предъявляет к пресвитерам. И спустя время, когда мы видим соответствие жизни и учения служителя, мы начинаем доверять ему все больше и больше и больше. Такая последовательность. Проверяем очень внимательно, и когда видим соответствие, доверяем все больше и больше и больше. Так вот, коринфяне, они, как всегда, сделали все с точностью да наоборот. Они все перепутали. Когда в их общину пришли незнакомцы с письмами, они очень быстро им доверились. Раз и доверились. А Павлу, которого они знали достаточно уже долго, он только в их городе служил более полутора лет, они в доверии стали отказывать. Незнакомцам с письмами раз и доверились, а Павлу, которого они знали достаточно хорошо, стали отказывать в доверии. И апостол упрекал их в этом. Он упрекал их в том, что они слишком доверчивы. 11 глава, стих 4. «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, если бы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы бы были очень снисходительны и к тому». Вот такая открытость. Вот такая открытость. К незнакомцам с письмами и подозрительность по отношению к Павлу. И вы знаете, Павел уже устал от их подозрительности. Это было для него тяжелым бременем. И поэтому в конце второго послания Коринфянам, в последней главе, 13.5, он им напишет: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть». Павел как бы говорит: ну вы все меня проверяете, да, все проверяете, истинный я апостол или нет. Но вы знаете, лучше проверьте самих себя, подлинна ваша вера или нет, или вы не то, чем должно быть. В конце концов, если вы истинные христиане, тогда я истинный апостол, потому что вы стали христианами через мое служение и возрастаете через мое служение. Так они вынудили его говорить. Поддаваться наговорам клеветников и на этом основании ставить под сомнение проверенных служителей Христа, которых мы знаем уже достаточно хорошо, значит огорчать их самих, этих служителей, и это значит соблазнять тех, кому они служат. И здесь, естественно, возникает вопрос: как Коринфская церковь могла к этому прийти? Как они к этому пришли? Как они пришли к тому, чтобы подозревать Павла, которого они знали достаточно хорошо, для того, чтобы эти подозрения они могли сами же и развеять? Вот как. Все началось с того, что в отсутствии Павла в Коринфской общине появились какие-то незнакомцы и представились служителями Христа. И они даже представились апостолами, что можно увидеть из 11 главы. И в доказательство своих слов они говорят: мы служители, мы апостолы. Как поверить им, не так просто. В доказательство своих слов они предъявили одобрительные, рекомендательные письма от каких-то очень известных служителей из другой церкви. И благодаря этим рекомендательным письмам очень быстро вошли в доверие к Коринфянам. А что такое рекомендательное письмо? Что это вообще такое? Что это за такой документ, если он помог этим лжеапостолам так быстро проникнуть в Коринфскую церковь и завоевать в ней определенный уровень доверия? Вот что. Во времена Павла рекомендательные письма были очень распространены. Во времена Павла, если человек отправлялся из одной христианской общины в другую, ему выдавалось рекомендательное письмо от служителей оставляемой общины. И цель такого письма состояла в том, чтобы представить человека и, если необходимо, обеспечить ему соответствующий прием. Особенно такие письма нужны были служителям, миссионерам, их помощникам. Они приходили в незнакомую церковь и нуждались в том, чтобы их приняли, чтобы им предоставили кров, чтобы им какие-то материальные средства восполнили для дальнейшего служения, снабдили продуктами питания, накормили. И такие письма имели определенное значение. И краткий вариант рекомендательного письма, которое написал сам апостол Павел для римской церкви, представляя одну из своих сотрудниц, мы можем найти в послании к римлянам. Римлянам 16 глава, стих 1-2. То есть в конце послания к римлянам мы можем увидеть такой краткий вариант одобрительного рекомендательного письма. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кинхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым. Помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо она была помощницей многим и мне самому». Такой вот интересный вариант рекомендательного письма. И когда эта сестра придет в римскую церковь, она покажет это послание, и в конце послания здесь вот эта рекомендация относительно ее самой, и церковь ее примет, и церковь, конечно же, послужит ей, восполнит ее какие-то материальные, физические нужды. Рекомендательные письма вообще были широко распространены в обществе того времени. Это был обычай, понятный для всех. Один из толкователей Библии приводит строки такого письма. Оно написано солдатам, освобожденным от обязанностей слуги своего командира, бенефициариям, и адресовано это письмо Юлию Домицию, военному трибуну. Трибун – это командная должность в составе легиона в войске Древнего Рима. Послушайте, что он пишет в основной части своего рекомендательного письма. «Я уже раньше рекомендовал тебе Фиона, моего друга, и теперь я тоже прошу тебя, господин, чтобы он был под твоим началом, как бы я сам, ибо он человек, достойный твоей любви. Он оставил своих близких, состояние и свое предприятие и последовал за мной сквозь все трудности и был мне надежной защитой». Я говорю об этом всем, чтобы вы получили представление о том, что же это такое одобрительные рекомендательные письма. Мы поняли, да, это документ, который рассказывает что-то о человеке и призывает принять его и отнестись к нему определенным образом. Рекомендательные письма, с помощью которых незнакомцы быстро завоевали доверие Коринфской церкви, должны быть подписаны служителями очень влиятельной общины. Чтобы это возымело действие в Коринфской церкви, они должны быть подписаны служителями очень влиятельной общины. Какой общины? Так как сами незнакомцы были иудеями, 11 глава, стих 22, и навязывали церкви превосходство Ветхого Завета, о чем мы подробно будем говорить в следующий раз и немножко скажем даже сегодня, то большинство толкователей считает, что эти незнакомцы были связаны с Иерусалимской общиной, с Иерусалимской церковью. Соответственно, как мы думаем, их письма должны быть от каких-то известных служителей Иерусалимской церкви, очень известных, например, Иакова, брата Господня, или кого-то из апостолов. Не меньше. Некоторые толкователи считают, что это были письма от каких-то незначительных людей, а другие считают, что от очень значительных. И мы присоединяемся к второй точке зрения. Это должны быть письма от очень значительных людей – Иакова или кого-то из апостолов. И вот почему. Для того, чтобы завладеть вниманием Коринфской церкви, где некоторые говорили «я Павлов», «я Аполосов», «я Кифин». Представляете, какие громкие имена они называли и с какими людьми они ассоциировались. А кто-то говорил «я и Петра видел, и здоровался с ним, и знал его». А кто-то говорит «знаю» и, может быть, в каких-то отношениях с ним нахожусь. Вот для того, чтобы в такой церкви завоевать очень быстро доверие, понадобилось бы предъявить письма за подписью не менее влиятельных служителей. Тем более, чтобы завоевать позиции, с помощью которых пришлось бы атаковать одного из самых влиятельных служителей своего времени, апостола Павла, нужны были очень громкие имена. Нужно было прикрываться очень громкими именами известных христианских лидеров первого века, потому что иначе делать то, что делали клеветники, лжеапостолы в Коринфской церкви, было бы очень трудно или даже невозможно. Итак, мы понимаем, что в Коринф пришли незнакомцы, они сказали, мы апостолы, мы служители Христа, они доказали свое апостольство, показав рекомендательные письма, от наиболее влиятельной церкви того времени, письма с громкими именами, которые просто потрясли коринфян. Как же у них эти письма оказались? Как лжеапостолы могли получить такие рекомендательные письма? Возможно, обманным путем. Они просто притворялись, играли роль верных последователей Христа. Они втерлись в доверие к известным служителям, были с ними добры, может быть, что-то для них жертвовали, как-то им помогали в разных вопросах. Таким образом, они втерлись к ним в доверие и получили, в конце концов, одобрительные письма. А может быть, они просто подделали такие письма так же, как преступники подделывают документы. Конечно же, основывая Коринфскую церковь, когда Павел пришел в этот город, и он проповедовал и основывал церковь, он никому никаких документов не показывал. Он не начал с того, что вот мои документы. Никому никаких документов Павел не показывал. Он просто проповедовал Евангелие грешникам, они обращались и наставлял обращенных, содействуя их духовному росту. Свое апостольство он подтверждал лишь рассказом о встрече со Христом на дороге, ведущей в Дамаск. И вот это обстоятельство для лжеапостолов оказалось очень ценным и очень важным. За это обстоятельство они с энтузиазмом ухватились. И обращаясь в церковь, они должны были сказать приблизительно следующее. Вы знаете, Павел вас обманул. Он лжет о себе. Он не является истинным апостолом Христа. Он вообще самозванец. У него нет никакого письменного подтверждения. Одни слова. Говорит, встретил Христа на дороге в Дамаск. Да сказать можно все, что угодно. Кто-нибудь, кстати, из вас видел у него хотя бы одно одобрительное рекомендательное письмо? И понятно, что никто не видел, поэтому в ответ все бы просто промолчали. Вот видите, никаких документов у него вообще нет. А разве можно в таких серьезных вопросах верить на слово? Говорить можно все, что угодно. Церковь всегда привлекала различных религиозных мошенников. Вот каким образом лжеапостолы атаковали Павла. Они говорили, у нас есть документы, у нас есть письма, а у него одни слова, никаких документов, никаких писем нет. Вы думаете, это случайно? Это неспроста. Задумайтесь, это серьезный знак. Итак, друзья, если мы знакомимся с неизвестными нам проповедниками и проявляем осторожность, опираемся на рекомендации относительно их жизни и служения со стороны других известных учителей церкви, это проявление благоразумия. Неверных писанию учителей гораздо больше, чем верных, поэтому осторожность обязательна. Но если такой же подход мы начинаем применять хорошо известным нам служителям, проверенным на протяжении долгого времени – и доказавшим свою верность Богу и Его Слову, и мы применяем к ним такой же подход безосновательно, то этим мы проявляем недоверие к ним, безосновательное недоверие, и, конечно же, их огорчаем. Ну, объясню это на простом примере. Если ребенок с недоверием относится к новому соседу, это нормально? Это нормально. А если он начинает не доверять родителям, которые о нем усердно заботятся, требуют доказательств, что они действительно его мама и папа. Вот представьте, ваш ребенок приедет и скажет, а покажите документы, что вы мои родители. Потому что мне один дядька сказал, что это неправда. Дядьке какому-то он поверил, а вам, родителям, которые воспитывают его столько времени, он почему-то не верит. И это уже не норма, а оскорбительное недоверие, такое отношение, несомненно, принесет родителям огорчение. Для того, чтобы не ставить под сомнение без веских оснований действительно известных и проверенных служителей, Нам необходимо понимать, что отличает таковых. Во-первых, проверенный служитель не нуждается в рекомендации извне. Стих 1. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? В этом стихе Павел задает два вопроса. И, конечно же, ответы на них подразумеваются отрицательные. Первый вопрос. Неужели нам снова знакомиться с вами? Вы знаете, приходит служитель в церковь, где он уже долго служил. Ну что, давайте познакомимся. Вот так вот. Как так сложились обстоятельства, что нам нужно с вами заново знакомиться? Что произошло вообще? Неужели нам нужно снова знакомиться с вами? Греческое слово, переведенное как «знакомиться», означает представлять кого-либо, доказывать или даже хвалить. И это неудивительно, потому что, представляя кого-либо, очень часто перечисляют его положительные качества. И это, в общем-то, выглядит как похвала. В предыдущем стихе Павел сказал о себе как о верном и честном проповеднике слова. В 17 стихе 2 главы он говорит: «Мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом во Христе». Павел сказал о себе как о честном и искреннем проповеднике Слова Божьего. Конечно, он понимал, что это вынужденная, крайняя мера, необходимая лишь для того, чтобы не позволить лжеапостолам полностью захватить Коринфскую церковь. И Павел, он предвидел, что за эти слова клеветники непременно спросят с него и обвинят его в гордыне и самовозвышении, восхвалении. Поэтому он спрашивает коринфян: «Неужели я должен представлять себя вам как прежде неизвестного человека? Почему мне приходится перечислять свои положительные качества? Почему мне приходится себя хвалить? Как так вы повели себя неправильно, что мне приходится хвалить себя перед вами? Разве для вас все мои положительные качества не очевидны?» Это коринфянам следовало бы хвалить Павла. Это коринфяне должны были хвалить Павла перед лжеапостолами, да еще и так, чтобы клеветники не могли и слова против него сказать. Но своим молчанием они вынудили Павла хвалить самого себя и этим оказаться открытым перед обвинениями в гордыне. Первый вопрос. Неужели нам снова знакомиться с вами? Конечно, не надо знакомиться. Конечно, они знали Павла очень хорошо. Он не нуждался в том, чтобы хвалить себя и называть себя искренним, честным служителем. Все это для них было очевидно. Второй вопрос. Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы что думаете, что в наших отношениях только письма не хватает? Вот в этом вся проблема. В данном случае некоторыми Павел называет своих клеветников, лжеапостолов. Некоторые – это клеветники, лжеапостолы. И Павел говорит, неужели для нас, и он имеет в виду себя и своих сотрудников, неужели для нас нужны вот такие письма, как для этих некоторых, как для этих клеветников? Неужели вы хотите поставить меня на один уровень с ними? Неужели я не знаком вам так же, как они? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам? Речь идет о письмах известных служителей, адресованных Коринфской общине. Ну, мы говорили только что о них. Это поддельные письма или полученные обманным путем. Неужели мне нужны такие же письма, как этим обманщикам? Письма к вам или от вас? Это очень интересно. От вас, лжеапостолы, они, знаете, они как будто собирали письма. Вообще вот клеветники, лжеапостолы, религиозные мошенники – это собиратели писем. И лжеапостолы, они собирали письма, и они хотели получить теперь уже рекомендательное письмо от коринфян. Они пришли к коринфянам с письмами. Но это, вы знаете, такая круговая аргументация. Мы истинные апостолы, потому что у нас есть вот эти письма. А теперь дайте нам письма, что мы истинные апостолы, потому что вы видели те письма. Они хотели получить рекомендательные письма от самих коринфян. Зачем они им нужны были? Видимо, они не желали останавливаться лишь на одной коринфской общине и планировали распространить свое злое влияние и на другие церкви, основанные Павлом. И для этого им необходимо было собрать как можно больше одобрительных писем, чтобы доказать свое апостольство, свою правоту в противостоянии с Павлом. Письма были главным и единственным аргументом лжеапостолов. Кроме писем, так вот обобщенно говоря, у них больше ничего же не было. Ничего не было. В отличие от Павла, они не проповедовали бескомпромиссное Евангелие и не страдали за это. В отличие от Павла, они не основывали церкви и не укрепляли их. У них не было реальных последователей, реальных верных последователей. Поэтому все, чем они могли себя утверждать, это письма, документы. И чем больше таких документов, тем лучше. Вот письма к Коринфянам, теперь им нужны письма от Коринфян. И, действуя таким образом, они делали акцент на том, что у Павла никаких писем нет. И он, в отличие от них, не может доказать свое апостольство ничем, кроме словесных заявлений, которым нельзя доверять. Таким образом, доверие Павлу пытались свести к простому вопросу. Сможет он доказать свое апостольство, предъявив хоть какой-то документ или нет? И в связи с этим Павел и спрашивает коринфян: неужели вам, коринфяне, среди которых я работал более 1,5 лет, основывал церкви, развивал вашу церковь, необходимо предъявлять одобрительные письма так, будто мы не знакомы? Проверенный служитель не нуждается в рекомендательных письмах извне, от известных проповедников или каких-то церквей. Он не обязан предъявлять дипломы, доказывающие его особое образование, или документы о рукоположении. Почему? Потому что он уже давно испытан и проверен поместной церковью. За годы посвященного служения он проявил себя как верный Писанию и благочестивый человек. Рекомендации нужны, но в свое время. А потом проходит время, и в рекомендациях извне нет никакого смысла. Ну, приведу простой пример. Если вы планируете вступить в брак, то рекомендации мудрых христиан относительно того, кто может стать вашим мужем или женой, имеют большое значение. Почему? Ну, вы человека не знаете, да? А другие люди его знают. И вот что они скажут об этом человеке? Верующий он, любит ли он Господа, можно ли с ним вступать в брак или нет? То есть рекомендации имеют значение на начальном этапе. Но если вы прожили с человеком уже 20 лет в браке, вам никакие письма не нужны. Вам уже все понятно. И если ваш муж прекрасный христианин или ужасный, незрелый, непонятный, верующий он или нет, и он придет и скажет: вот у меня письмо от такого-то служителя, относись ко мне по-другому. Ваша супруга скажет, что... Супруга что скажет? Отложи это, мягко говоря, если она зрела. Отложи его в сторону, оно нам ни к чему. Мы не должны, друзья, ставить под сомнение проверенных служителей, если для этого нет явных библейских оснований, впадения в грех или ересь. Мы не должны унижать проверенных служителей, заставлять их оправдываться, хвалить себя, будто заново знакомиться с нами, чтобы защититься от наших безосновательных подозрений. Вот с чего мы начали сегодня. Во-первых, проверенный служитель не нуждается в рекомендации извне. Во-вторых, проверенный служитель оказывает жизнеизменяющее влияние. Оказывает жизнеизменяющее влияние. Стих 2 и 3. «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Итак, доказывая свою правоту, лжеапостолы предъявляли письма с рекомендациями от известных служителей. Прячась за их громкие имена, они надеялись полностью дискредитировать Павла в глазах Коринфской церкви. Чем же апостол ответит на это? Какие аргументы он предъявит в свою защиту? И смогут ли коринфяне признать его аргументы и согласиться с ними? И здесь, вы знаете, такой напряженный момент. Но это похоже как, знаете, представьте, идет церковное собрание. Ну, я просто представляю такую картину. И этот спор между лжеапостолами и Павлом. И нужно что-то предъявить. Ну, скажи, есть у тебя документ или нет? Вот сейчас все решается. Лжец ты, обманщик или нет? Покажи свое письмо. Кто ты на самом деле? Давай, пусть все узнают правду о тебе. Что же скажет Павел? Какой он даст ответ? И Павел дает поразительный ответ. Он достает из своего кармана документ, о котором лжеапостолы не могли и мечтать. Он достает документ, который коринфяне не могли не признать. Он говорит поразительные слова. Он говорит: «Вы – наше письмо, удивительный ответ. Ваше спасение и рост в освящении – вот мое рекомендательное письмо, вот мой документ. Церковь возникла в развращенном языческом городе через мое служение». Церковь развивалась и преодолевала различные опасности. Вот мой документ. А вот, кстати, у лжеапостолов таких документов нет. Таким образом, из человека, который защищался, Павел уже переходит в нападение. И если они упрекали апостола в том, что у него нет документов с подписями людей, то Павел говорит о том, что у них нет последователей, у них нет жизнеизменяющего влияния. И Павел говорит: «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших». Если доброе свидетельство о лжеапостолах ограничивалось лишь письмами, то доброе свидетельство о Павле и его сотрудниках отражено в их сердцах. И Павел здесь говорит: «Вы – наше письмо, написанное в наших сердцах», то есть вы сами видели, каким я терпеливым был с вами, как я усердно зидал церковь, как я был готов прощать и являть действенную любовь. В другом месте он говорит, 7 глава, стих 3. Вы в наших сердцах, вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть, и жить. Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми людьми. Если письма лжеапостолов все прочитать не могли, как известно, не все грамотными были, ну и не было возможности их опубликовать на какой-то странице в социальных сетях. Но кто-то их видел, а кто-то нет, а кто-то слышал, что другие их видели и им рассказали. Павел говорит: у меня не так, у меня такое письмо, которое все видят. Оно не лежит где-то в потаенном месте. У меня такое письмо, которое все видят. Идолопоклонники теперь служат единому Богу. Вчерашние блудники сегодня стремятся к святости. Бывшие пьяницы ведут трезвый образ жизни. Тот, кто воровал, трудится и жертвует нуждающимся. Вы – наше письмо, узнаваемое и читаемое всеми людьми. Столь разительную перемену в жизни коринфян Павел сравнивает с письмом, открытым для прочтения и понятным всем людям. И данный аргумент, данное изменение – отрицать невозможно. Если по поводу писем лжеапостолов можно было бы поспорить, подлинные они или нет, получены ли они честно или обманом, то по поводу предъявленного Павлом письма спорить было невозможно. Это очевидный факт. Люди изменились кардинально вследствие проповеди Слова Божьего, которое звучало из уст апостола. «Вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение наше». Во втором стихе Павел говорит: «Вы наше письмо». В третьем: «Вы письмо Христово». «Вы наше письмо, вы письмо Христово». Как вы думаете, нет ли здесь противоречия? Нет. Коринфяне – это письмо, которое Павел предъявлял в качестве доказательства своего апостольства, а подписано это письмо самим Христом. Если клеветники могли хвалиться громкими именами известных служителей, то Павел говорит: вы знаете, у меня есть письмо, которое подписано самим Христом. Говоря через служение наше, апостол подчеркивает, что Господь Иисус словно написал одобрительные слова в адрес Павла, благословив его служение в Коринфе. Итак, автор рекомендательного письма – Христос. Содержание письма – благословенное служение Павла в Коринфе, доказывающее подлинность его апостольства. И предъявитель письма – сам Павел. Дальше он говорит, продолжает мысль, написанное не чернилами, но духом Бога живого. Письма лжеучителей были написаны человеческой рукой и чернилами, что сделать совсем несложно. И, как известно, такое письмо можно подделать. Письмо же Павла имело сверхъестественное происхождение. Его написал сам Бог Духом Святым, и не на свитке, а в возрожденных сердцах коринфян, что подделать невозможно. Это удивительная работа Духа Святого. Это удивительный труд, который он совершил через проповедь Павла. Не на скрижалях каменных написано это письмо, но на плотяных скрижалях сердца. Этими словами Павел указывает еще и на отличие между учением лжеапостолов и своим учением. Лжеапостолы связывали спасение человека с соблюдением каких-то элементов закона Моисея. Поэтому Павел говорит, на скрижалях каменных, мы помним, что закон Моисея был написан на каменных скрижалях, более подробно мы об этом поговорим в следующее воскресенье. Таким образом, клеветники еще и проповедовали какой-то ложный путь спасения при помощи дел, при помощи человеческих заслуг. И, конечно, такое учение не могло привести к подлинному обращению людей. Поэтому у лжеапостолов не могло быть таких последователей, как у Павла. Их деятельность оказалась лишенной добрых созидающих плодов и фокусировалась на разрушении трудов Павла. То есть сами создать они ничего не могли. Но они очень хорошо могли разрушать. Они нулевые созидатели – и великие разрушители. Это вот что характерно для лжеапостолов, для лжеслужителей, для врагов дела Божьего. Учение Павла было же учением Нового Завета. Оно записано на плотяных скрижалях сердца. То есть апостол учил спасению одной лишь благодатью, независящему от дел исполнения закона, потому что делами закона не оправдается перед Богом никакая плоть. Ветхий Завет был выгравирован на камне, Новый Завет написан в сердцах верующих, как и предсказывал пророк, «Вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах напишу его» Иеремия 31:33. Итак, лжеучители предъявляли свои письма, написанные чернилами, а Павел предъявил письмо, его написал Христос Духом Святым через служение апостола в возрожденных сердцах коринфян. Лжеучителя проповедовали законческие доктрины. Павел проповедовал чистое Евангелие благодати. Вот каковы отличия были между Павлом и лжеапостолами. Павел оказывал жизнеизменяющее влияние. Это признак проверенного служителя. Религиозные мошенники, подобные лжеапостолам, проникшим в Коринфскую церковь, они создают какую-то видимость духовности. Они что-то говорят, проповедуют, они могут идти из одного города в другой с письмами, они могут ездить, они могут посещать разные конференции, они могут хвалиться знакомством с именитыми служителями. Но единственное, что они не могут сделать, все у них есть, только одного у них нет. У них нет добрых плодов своего труда. Они не могут указать на измененные жизни людей, так, как делал Павел. Они приносят худые плоды – разделения, ссоры, конфликты, разводы и тому подобное. Поэтому им ничего не остается, как прикрываться знакомством и дружбой с известными служителями. Это единственное основание – для укрепления собственного авторитета в евангельских кругах. И сегодня, когда мы живем в век интернета, социальных сетей, это можно делать очень легко, гораздо быстрее. Проверенные служители действуют по-другому. Они оказывают жизнеизменяющее влияние. Люди, которым они служат, все более и более возрастают. Их влияние распространяется на семью, на ближних и дальше на церковь. Да, не все с ними соглашаются, и не все изменяются, но общее влияние созидающее, направляющее народ Господень к святости и истине. Нам не следует игнорировать явные плоды труда проверенных служителей, преуменьшая или не замечая их. Измененная церковь, измененные жизни людей, которым служит пастор, это самый высокий документ. Выше этого документа нет, потому что это документ за подписью Христа. Это документ за подписью Христа о призвании человека Божьего. Он бесконечно превосходит любые бумажные документы. Он бесконечно превосходит печати самых лучших семинарий и подписи самых авторитетных и известных проповедников, пастырей, руководителей христианских миссий, союзов и деноминаций. Благочестивое влияние на церковь – это документ за подписью Христа, когда церковь возрастает, освящается, понимает Бога все глубже и все лучше, когда благочестие возрастает – это самый высший документ, который может предъявить какой-либо служитель. Во-первых, проверенный служитель не нуждается в рекомендации извне. Во-вторых, он оказывает жизнеизменяющее влияние. И последнее, третье. В-третьих, он обладает уверенностью от Бога. Стих 4, 5. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, что мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога после слов о подлинности своего апостольства, подтвержденных чудесной работой Духа Божьего по изменению сердец грешников, наполнивших Коринфскую церковь, Павел поясняет происхождение своей уверенности. Он объясняет, почему он так уверен, что он служитель Божий. Он говорит, такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Это не самоуверенность, это не гордыня, не надежда на плоть, на человеческие способности. Это уверенность в Боге. Говоря не потому, что мы способны были помыслить, что от себя, как бы от себя. Этими словами Павел полностью отрицает свою собственную пригодность нести вверенное ему Христом апостольское служение. Павел говорит, я вообще не пригоден, во мне нет ничего такого особого. Эта способность у меня не от себя исходит. И тут же признает, что он осуществляет свое служение, потому что его способность исходит от Бога. Но способность наша от Бога. Делать то, что делал Павел, так верно, бескомпромиссно провозглашать Слово Божие, так много страдать за истину, никто из людей не может. И вопрос 16 стиха 2 главы «Кто способен к сему?» Ответ – никто. Никто из людей своими силами не может верно преподавать истину, не уходя в компромисс или в отступничество, терпя нападки за это. Никто не может. У людей таких способностей нет. И Павел задал этот вопрос в 16 стихе 2 главы, и здесь он ответил. Но мы это делаем. Никто из людей этого сделать не может, но мы это делаем. Почему? Потому что нам дал такую способность Бог. Это не наше плотское, не естественное, не человеческое. И тот факт, что мы это делаем, доказывает, что нас ведет Бог. Он нас призвал, избрал и наделил способностью совершать такое служение. Поэтому коринфяне должны были понять, Павел продолжает нести служение, не сдается и не отступает, не потому, что он сверхчеловек, а потому, что сам Бог избрал его к служению, ведет, хранит и укрепляет. Смотря на непоколебимую уверенность атакуемых с разных сторон служителей, немалое противодействие их проповеди, следует понять, что оставаться верными Богу и Его Слову могут только призванные им, ведомые Его благодатью. Те, кто не призван и не ведом Христом, кто надеется на свои силы, непременно отступят в трудных обстоятельствах или пойдут на компромисс. Проверенный служитель уже пережил множество нападок и со стороны лжеучителей, и со стороны мира, и со стороны отступников. Он неоднократно защищал церковь в сложнейших ситуациях. Он имеет уверенность от Бога, основанную на жизни, согласующуюся с библейскими требованиями к служителям. Поэтому он не колеблется. Если вы не знаете, кого следует считать проверенным служителем, достойным того, чтобы ему подражать, его слушать, следовать его примеру, я не говорю вам, доверьтесь бумагам, доверьтесь дипломам, доверьтесь письмам. Я не говорю вам, положитесь исключительно на рекомендации извне. Прежде всего, посмотрите на его последователей. Дорожат ли они истиной Писания или довольствуются поверхностной религиозностью? Стремятся ли они к святости? Или в церкви святой, а в жизни совсем другой человек? Серьезны ли они в своем поклонении? Изменилась ли их жизнь после обращения? Противостоят ли они соблазнам мирской системы ценностей? Проявляют ли они посвященность и жертвенность в служении? Любят ли они братьев и сестер во Христе? Если жизни людей изменяются, грешники оставляют свое нечестие и живут благочестиво, прежде безразличные к истине начинают ценить ее выше всего, непрощающие и ненавидящие прощают и любят, да, остается оппозиция, да, остаются слабые, незрелые, но общее направление церкви имеет ярко выраженную динамику духовного развития, в таком случае, возлюбленные, никакие письма не нужны. Не тратьте свое время на то, чтобы придираться к таким людям, обращать внимание на второстепенные, ничего не значащие вопросы. Вместо этого просто учитесь у них. Признайте, что их призвал Бог и поставил для созидания церкви. Не пренебрегайте их наставлениями и следуйте их благочестивому примеру. Если замечаете у наставников еще и непоколебимую уверенность в Боге, уверенность от Бога, готовность продолжать служение, несмотря на многочисленные нападки, это еще один признак проверенного служителя, которого не следует обижать, подвергая безосновательным сомнениям и подозрениям. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!